Глава 7. Самадхи с тараканом. За панорамными окнами медленно кружились снежные хлопья. Они сверкали в лучах яркого солнца, словно огромные бриллианты, и мягко ложились на белоснежное покрывало. Хранитель знаний ожидал учеников для духовной беседы. Он сидел на массивном кресле с высокой спинкой и медитативно смотрел на живописно падающий снег. В камине уютно потрескивали дрова, а помощники учителя воскуривали в комнате благовоние, отчего в воздухе плыл сладковато-терпкий аромат. Ученики начали собираться в просторном зале, усаживаясь на стулья и коврики. Они с большим трепетом здоровались с мудрецом и тихо переговаривались между собой. Он же каждому из них дарил свой любящий взгляд, который помогал настроиться на предстоящую беседу, прояснить разум и пробудить лучшее, что есть в душе. Когда все ученики заняли свои места, учитель подался вперед и, еще раз окинув теплым взглядом всех собравшихся, произнес: «Мои дорогие, сегодня мы с вами поговорим о формах разумной жизни, о сознании, самопознании и самоуглубленном состоянии, необходимом для достижения просветления. Это очень широкая тема, и я знаю, что у вас есть много вопросов, которые вы хотели бы мне задать». Мудрец сделал паузу, давая ученикам немного времени для достижения нужного уровня концентрации. Сидящие перед ним мужчины и женщины погрузились в глубокие раздумья, вспоминая то, что осталось неясным, и формулируя внутри себя вопросы, которые они хотели бы задать учителю. Первой заговорила Ясмина, молодая брюнетка с миндалевидными карими глазами, в которых светился живой и пытливый ум. «Учитель, недавно мы смотрели духовный мультфильм, в котором рассказывалось о другой планете и о том, как разумные насекомые, живущие на ней, шли к просветлению. В некоторых книгах также говорится про разумных животных и даже упоминается о тараканьем самадхи». Ученица иронично улыбнулась и добавила, конкретизируя свою мысль: «В них говорится про вездесущего таракана, который воплотился на земле, а его распяли другие тараканы. Скажите, пожалуйста, эти истории — выдумка или они имеют под собой реальную основу?» Мудрец внимательно выслушал вопрос ученицы, и края его губ тронула озорная улыбка. «Разумная жизнь существует в самых разных формах», — пояснил он глубоким, насыщенным энергией голосом. «На нашей Земле живут люди, а на другой планете — разумные насекомые. А еще у нас есть дельфины, которые тоже обладают разумом, просто не все люди это знают. То есть на самом деле существует много разных форм и видов разумной жизни. В других галактиках могут обитать зеленые человечки, разумные животные, какие-то совершенно непонятные для нас виды. И все разумные формы жизни могут идти к развитию. Ведь пока разума нет, развитие невозможно. Но как только он появляется, существо может расти». Ясмина, понимающе кивнула и, не опуская взгляда, попросила: «Великий, пожалуйста, расскажите нам про тараканье самадхи. Как это происходит?» Само словосочетание звучало слишком непривычно и даже забавно, и у многих вызвало улыбки. Однако этот вопрос вовсе не был проявлением праздного любопытства, и Ясмине, и другим ученикам очень хотелось выйти за рамки привычного понимания и узнать сакральное знание, помогающее осознать закономерности мироустройства и принципы духовного развития. Хранитель тоже улыбнулся и заговорил громким вибрирующим голосом, который заполнял собой все окружающее пространство, побуждая учеников с энтузиазмом следить за его речью. Однажды великий духовный учитель сказал своему ученику, чтобы тот смотрел на таракана, который полз по его ладони, — проговорил мудрец. Ученик стал наблюдать за ним и так вошел в тараканье самадхи. Его сознание переместилось в это насекомое. Он начал ползти по ладони учителя, как вдруг сверху на него обрушилась огромная темная масса и расплющила его. Это была другая ладонь. Ученики притихли, стараясь не производить лишних движений и не издавать звуков. То, что говорил им мудрец, с одной стороны казалось чем-то фантастическим, но с другой все прекрасно понимали, что он не шутит, и это не аналогия или метафора, все действительно именно так и происходило. То есть наше сознание может перемещаться в другие формы жизни. Подвел итог сказанному хранитель. Мы можем пережить состояние самадхи с Богом в своем физическом теле, а можем войти в самадхи с насекомым, например, стать тараканом, перенеся сознание в его тело. То есть мы можем существовать в разных формах, но при этом главное, к чему надо стремиться, это чтобы самадхи возникла с Богом, чтобы мы растворились в Боге. Ведь какой смысл быть неразумным тараканом? Абсолютно никакого. А великий смысл состоит в том, чтобы стать Богом. Последняя фраза мудреца прозвучала очень торжественно и вдохновляюще. Она пробудила в учениках сильное желание продолжать свой духовный путь, прилагать усилия, расти и развиваться, чтобы в итоге достичь этой великой цели. В этот момент руку поднял Маркус, рослый жилистый мужчина с небольшой бородкой. «Учитель, получается, если человек может перенести сознание в таракана, то так же можно сделать и с другим человеком», — произнес он с удивлением, глядя на мудреца. «Как это происходит? Наше внимание полностью перемещается в этот объект? Например, если я хочу почувствовать другого человека или войти в его состояние, значит, мне нужно полностью перенести на него свое внимание?» Задав свой вопрос, Маркус снова поднял на хранителя полный жажды познания взгляд. Было видно, что ученик не до конца верит в такое перемещение сознания и надеется на то, что учитель поможет ему принять это знание и впустить его в себя. Да, если мы на чем-то сильно концентрируемся, то наше внимание может туда переместиться, подтвердил хранитель, посылая ученику энергию поддержки, помогающую прояснить разум. Но обычно человек не может сильно сосредоточиться, его постоянно что-то отвлекает, и он не может надолго сконцентрировать внимание. Если же очень сильно сосредоточиться, можно перенести внимание в насекомое, в какое-нибудь растение или даже камень, и тогда мы сможем почувствовать себя этим насекомым, растением или камнем. То есть наше сознание может перемещаться, потому что оно не связано с физическим телом. Но в то же время физическое тело не может жить без сознания. Маркус поблагодарил мудреца за объяснение. Было видно, что его слова, произнесенные с большой внутренней энергией и эмоциональной концентрацией, помогли мужчине прояснить сознание и обрести веру в собственные возможности. Воодушевившись, Маркус поднял руку, чтобы задать новый вопрос и до конца разобраться в этой непростой теме. «Учитель, но что происходит с нашим физическим телом, если мы перенесли свое сознание в таракана?» — спросил ученик. «Оно находится в состоянии анабиоза? То есть в нем происходят все жизненные процессы, но при этом нет сознательности, и поэтому оно не двигается. И если человека в этот момент, например, начать сильно тормошить, сознание вернется, потому что оно связано с этим телом? Хранитель знаний немного помолчал, глядя на пляшущий в камине огонь, после чего вновь перевел лучистый взгляд на ученика. «Да, сознание может вернуться», — подтвердил он предположение Маркуса. «Обычно тело как будто застывает в ступоре, а сознание перемещается в другой объект. Если же с телом вдруг что-то происходит, сознание возвращается». В этот момент руку подняла совсем юная ученица по имени Джессика, худенькая рыжеволосая девушка с тонкими чертами лица и глубокими выразительными глазами. «Учитель, скажите, а что будет, если человек переместится в тело насекомого, а на него, например, кто-то наступит или еще что-то плохое случится?» — спросила девушка, демонстрируя большое желание добраться до самой сути обсуждаемой темы. «Тогда человек снова перемещается в свое тело», — коротко ответил мудрец. «А как долго вообще можно находиться в насекомом или каком-либо другом существе?» — задала новый вопрос Джессика. «Если человек достиг высокого уровня духовного развития, можно выйти в длительное самадхи», — проговорил хранитель знаний, вложив в ответ большую эмоциональную силу. Такое могут делать продвинутые духовные учителя. При этом тело продолжит поддерживать какие-то жизненные функции, но оно будет неподвижным, как у мумии, потому что без сознания, без присутствия души тело не может быть живым. Следующий вопрос задала Валерия. Элегантная женщина среднего возраста в маленьких очках с овальными стеклами. «Учитель, я хочу рассказать о своих впечатлениях», — начала она. «Например, я часто медитирую, когда еду на квадроцикле, и наступает момент, когда приходят возвышенные переживания и состояния. Я чувствую весь этот огромный мир, ощущаю себя его частью. Это похоже на самадхи? Можно ли сказать, что это и есть слияние с Богом?» Мудрец внимательно выслушал эмоциональный рассказ Валерии. «Да, это проблески единения с Богом», — ответил он с улыбкой поддержки, давая ученице понять, что она движется в верном направлении. «Ведь даже когда мы эмоционально настраиваемся на другого человека, причем делаем это с очень сильной эмоцией, то начинаем его чувствовать, ощущаем его настроение, состояние, и это уже начало, первый шаг к самадхи с Богом». «Получается, телепатия реальна?» — пораженно воскликнула Джессика. Девушка еще совсем недавно начала следовать по духовному пути и не могла даже представить себе, насколько широкими могут быть возможности самопознания для человека. Улыбнувшись такой яркой и непосредственной реакции ученицы, мудрец кивнул. «Да, телепатический контакт возникает, когда мы настраиваемся на другого человека и начинаем его чувствовать», — пояснил он. «Иногда такой контакт может быть очень сильным, например, если наше внимание уже частично переместилось. Мы можем на расстоянии понимать этого человека, видеть, в каком он настроении, в каком состоянии находится. То есть, например, если ему больно, мы это ощущаем как собственную боль», — переспросила ученица. Мудрец загадочно улыбнулся и начал рассказывать. Как-то раз Рамакришна ехал на лошади, и погонщик сильно ударил ее кнутом. Рамакришна вдруг закричал, так как тоже испытал боль, потому что в это время связал себя с этой лошадью. То есть, когда мы находимся в эмоциональном телепатическом контакте с каким-то существом, животным или человеком, то начинаем чувствовать то же самое, что испытывает это существо. Учитель сделал многозначительную паузу, наблюдая за удивленными учениками. Многие из них были очень воодушевлены, воспринятой истиной, открывающей большие возможности для духовного роста. Внимательный взгляд мудреца остановился на Линде, немолодой, но подтянутой и активной женщине с ясными и удивительно живыми для ее возраста глазами. «Великий, я вспомнила один интересный факт. Можно?» — проговорила она мягким певучим голосом и, получив одобрительный жест хранителя знаний, продолжила. «Раньше у королей, которые взошли на престол детьми, был такой мальчик для битья, сверстник, с которым король дружил и к которому хорошо относился. Короля бить было не положено, но как тогда его воспитывать? И вместо того, чтобы наказывать короля, били его друга. Получается, маленький король так сильно эмоционально включался в этого мальчика, что тоже ощущал эту боль». Выслушав рассказ Линды, мудрец кивнул. «Да, тут похожий механизм», — подтвердил он. «Поскольку они дружили, то король начинал переживать за друга, включался в него эмоционально и чувствовал все то, что ощущает этот мальчик для битья». Ученица мягко улыбнулась и, задумавшись на миг, вновь подняла руку. «Учитель, получается, самадхи возникает, когда сознание покидает тело, то есть ты вылетаешь из него и перемещаешься в другое существо», — начала рассуждать Линда, не отводя от хранителя знаний пытливого взгляда. «Значит, самадхи — это отсутствие сознания в теле. А сострадание, сопереживание другому человеку — это тоже самадхи, но без выхода из своего тела. Или можно выйти из тела и в этом случае?» Мудрец наклонил голову на бок, словно хотел взглянуть на ученицу под иным углом. «Конечно, сострадание — это не полная самадхи», — ответил он, посылая ученице энергию любви и поддержки. «Полная самадхи — это когда мы вышли из тела и больше не чувствуем себя человеком, а перемещаемся в Бога или, например, в растение или животное. А при сострадании происходит просто телепатический контакт. Мы продолжаем чувствовать себя человеком, но и другого в то же время тоже чувствуем, потому что часть нашего внимания уже перемещена в него». «Спасибо вам», — улыбнулась Линда, поднимая голову и распрямляя плечи. «Когда я слушаю вас, все мои опасения рассеиваются, оставляя лишь глубокое понимание и знание, которое я могу применить на практике». Мудрец подарил ученице ответную улыбку и указал раскрытой ладонью в сторону Бруно, молодого коренастого ученика с кудрявой шевелюрой. «Великий», — уважительно обратился он к хранителю, — «получается, что вы, как наш духовный учитель, постоянно чувствуете своих учеников. То есть ваше внимание всегда направлено на нас. Значит, нам нужно учиться смотреть друг на друга, чувствовать поле, чувствовать учителя и постоянно стараться расширять свое внимание на окружающих. Тогда будет больше таких мини-самадхи. Правильно?» Речь ученика, эмоциональная и слегка сбивчивая, звучала очень искренне. По реакции окружающих было видно, что его слова находят отклик в душе каждого из присутствующих, мужчин и женщин разного возраста, которых объединяло стремление к духовному развитию, гармонии и любви. Поддерживая это поле, мудрец поднялся со своего места и сделал несколько шагов по комнате. «Да, все верно», — сказал он, обведя учеников лучистым взглядом. «Обычный человек спит в своих мыслях и даже не видит, что происходит вокруг него». Мудрец широко раскинул руки, словно хотел обнять весь мир, и уж тем более не понимает, что чувствуют другие. Но когда мы пробуждаемся все больше и больше, то начинаем с удивлением понимать, что вокруг нас оказывается, что-то есть. Потом начинаем видеть людей. И если в таком пробужденном состоянии мы смотрим на человека, то чувствуем его. А когда мы пребываем в состоянии сна, нас постоянно одолевают разные мысли, хаотичные образы, и мы за ними ничего не видим, даже того, что находится совсем рядом. Следующий вопрос снова задала Валерий. Привычным касанием, поправив дужку овальных очков, она начала говорить уверенным и хорошо поставленным голосом. «Мудрый, когда мы медитируем на учителя и устанавливаем с ним телепатический контакт, я чувствую, как сильно это приближает к просветлению. А когда мы просто смотрим на точку, то с чем у нас самадхи? То есть с чем мы соединяемся в этом случае?» Подойдя обратно к своему месту, мудрец вновь опустился в кресло и с теплотой взглянул на Валерий. «Это просто способ концентрации», — пояснил он глубоким, наполненным энергией голосом. «Самый простой способ — это точка. Потом уже идет такое сакральное изображение, как янтра. А можно и на портрет учителя смотреть, и одновременно на точку. Тогда мы будем и концентрироваться, и лучше настраиваться на учителя». Валерий искренне поблагодарила мудреца за ответ, а новый вопрос задала Ясмина. Ее тонкая рука, увитая кожаными браслетами, изящно взметнулась вверх, и хранитель кивнул в сторону девушки, предоставляя ей слово. «Учитель, скажите, а как не отождествляться, если мы настраиваемся на другого человека?» — спросила ученица, с трепетом обращаясь к мастеру. «Мне кажется, это особенно сложно для женщин, ведь у нас включение идет еще и на уровне эмоций. Как здесь быть?» На этот раз хранитель знаний ответил без паузы, словно он ждал именно этого вопроса. «Да, все верно. Если мы смотрим на кого-то в пробужденном состоянии и начинаем с ним взаимодействовать, то наши эмоции тоже могут включаться в этот процесс», — пояснил он, помогая себе жестами, что делало его речь еще более выразительной и помогало ученикам лучше постичь истинный смысл. Конечно, бывает по-разному. Например, кто-то нам, наоборот, не нравится, и мы будем включаться в него негативным образом. Такое включение возникает из-за того, что нет состояния отрешенности, нет полной пробужденности. Тогда человек сразу начинает отождествляться с тем, на ком долго концентрируется. Он начинает либо благословлять этого другого человека, либо проклинать, то есть он дает этому человеку и его действиям оценку. Но если смотреть правильно, тогда появляется отрешенность. Человек не пытается осуждать или благословлять кого-то, он просто в отрешенном состоянии наблюдает за тем, что происходит. В карих глазах ученицы вспыхнули искры понимания. «Спасибо, мудрый», — проговорила она. «Я только теперь, кажется, поняла, как нужно правильно настраиваться на другого человека». Весь внешний вид Ясмины говорил о том, что девушка полна энтузиазма и хочет как можно скорее применить полученное знание на практике. Учитель одобрительно улыбнулся и указал рукой в сторону Кэрри, миниатюрной девушки с тонкими чертами лица. Она с самого начала беседы внимательно слушала мудреца, а также духовных сестер и братьев, но только сейчас решила задать собственный вопрос. «Великий, а если ты очень сильно отождествляешь себя с каким-то существом или процессом?» — спросила она чуть не смело, тихим, но красивым переливчатым голосом, который напоминал журчание горного ручья. «Это может на моем физическом теле как-то отразиться? Например, если начать проигрывать в воображении сексуальные сцены с другим человеком, на физическое тело данный процесс как-то может повлиять? Договорив, Кэрри на миг опустила глаза, но тут же снова обратила все внимание на хранителя знаний. Когда мы на кого-то пристально смотрим или думаем о ком-то, с этим человеком сразу же возникает сансконтакт, проговорил мудрец, посылая ученице теплый взгляд. Поэтому очень важно понимать, с кем именно идет обмен. Например, если это какой-то неудачник или алкоголик, какой-то опустившийся человек, то мы тут же чувствуем его грязную негативную энергию. А если мы смотрим на духовного учителя, то чувствуем благословенную, великую энергию. То есть права пословица «с кем поведешься, от того и наберешься», — проговорила Кэрри. Мудрец улыбнулся и коротко кивнул. «Получается, включаться нужно только в учителя?» — вновь спросила девушка. «Нельзя даже с духовными единомышленниками обмениваться энергиями, чтобы не оценивать других и не переживать, как они тебя оценили. Например, достаточно ли они тебя похвалили или, наоборот, недохвалили? Нельзя в это включаться и вкладывать свои эмоции, так как можно остаться без энергии?» Мудрец несколько секунд молчал на тонком материальном уровне, подготавливая ученицу к восприятию ответа. «Конечно, нужно постоянно быть включенным в учителя», сказал он после паузы, убедившись в высоком уровне активного внимания девушки. «Один наставник спрашивал у меня, как мне быть, как контактировать с людьми. У них то негативная энергия, то какие-то несчастья, то они о своих болезнях мне рассказывают. Мне кажется, я схожу от этого с ума, и мне самому становится очень плохо». Я посоветовал ему всегда настраиваться на учителя и сказал: «Зачем ты в них так сильно включаешься? Если сильно включаться во всякий негатив, то ты уже никому не сможешь помочь, ведь тебе самому станет плохо. Поэтому все время настраивайся на учителя, и тогда не к тебе негативная энергия придет, а светлая энергия учителя через тебя будет идти другим людям, и ты не будешь чувствовать себя плохо». Вдохновленная таким содержательным ответом, Кэрри начала светиться изнутри. Девушка явно находилась под впечатлением от беседы с мудрецом. «Учитель, спасибо! Я только сейчас в полной мере все осознала!» Эмоционально воскликнула она с искренним трепетом благодаря хранителя знаний. Он принял ее благодарность спокойно, тепло улыбнувшись, и обратил внимание на ученика в возрасте по имени Виктор. Это был мужчина с благородной сединой и изрезанным морщинами обветренным лицом, в глазах которого горел яркий огонь беспрестанного поиска истины. «Дорогой учитель, а чем отличается выход из тела во время самадхи от выхода из тела во время сновидения или другого внетелесного опыта?» — размеренным тоном спросил ученик и вопросительно взглянул на мудреца. «В самадхи человек познает Бога», — ответил он и в выразительном жесте направил вверх указательный палец. «Если человек вышел в самадхи, значит, он познал Бога, понял, что такое Бог и что такое атман. А если человек вышел в сновидение, значит, он просто видит там обычные сны и ничего при этом не осознает. А если человек вышел в астрал в тонком теле, — уточнил Виктор, — даже в этом случае он еще не познал Бога, не пришел к глубокому пониманию и осознанию, что есть Бог», — терпеливо пояснил учитель. «Человек просто увидел, что есть тонкий план, что он не является физическим телом. А вот когда он уходит в самадхи, то соединяется с Богом и начинает познавать его. Бог бесконечен, и в самадхи человек познает лишь одну маленькую точку, в которой он находится. Но этот опыт очень важен, потому что человек уже знает и чувствует, что такое Бог и что такое Атман. То есть самадхи — это познание Бога, познание Атмана, а выход из тела — это в лучшем случае познание тонкого плана и понимание, что мы не являемся только лишь нашим физическим телом. Хранитель знаний сделал короткую паузу и обвел взглядом учеников, с удовлетворением отмечая их концентрацию на процессе получения знания. «Ты хочешь что-то спросить?» — кивнул он в сторону Кэрри. «Да, великий», — с уважением к мудрости учителя склонила голову девушка. «Я знаю, что есть сампраджната самадхи и асампраджната самадхи. Скажите, а в чем между ними разница?» «Сампраджната самадхи — это состояние, когда человек ощущает свое «я» во время соединения с Богом. То есть, когда иллюзия отдельности разрушена не полностью, произнес хранитель, стараясь как можно понятнее и доступнее объяснить ученикам разницу между двумя видами слияния с Богом. А вот асампраджната самадхи — это состояние, когда иллюзия отдельности полностью разрушается на время, и человек сливается с Богом, а его иллюзорное «я» исчезает. Мудрец договорил и указал раскрытой ладонью в сторону Виктора, который уже некоторое время держал руку поднятой, желая задать новый вопрос. «Получается, что ты и во сне, и в самадхи выходишь из физического тела, но при этом все зависит от того, в каком из тонких тел ты пребываешь?» — спросил ученик, пригладив на висках посеребренные сединой волосы. — Например, если ты во сне, то находишься в астральном теле. И это же путешествие в Сюре, если мы говорим про шаманские практики. А если ты выходишь в самадхи, значит, уже отделился от всех тонких тел и остался только в нирваническом, и в нем ты и слился с Богом. Я правильно это понял? Заметив, что ученик активно вовлечен в разговор, хранитель пристально посмотрел на него, передавая поток чистой светлой энергии, чтобы помочь ему прийти к нужным осознаниям. «Да, верно», — подтвердил он, — «в самадхи человек остается в нирваническом теле. И если иллюзия отдельности разрушается, то на время это тело тоже перестает ему мешать. Тогда человек постигает, что такое Бог. А если нирваническое тело все-таки остается, то он чувствует свое «я» отдельно от Бога. Поэтому и существует два вида самадхи. Но они оба временные, ведь потом опять появляется иллюзия, и человек ощущает себя отдельно от Бога. Когда хранитель договорил, в зале на несколько мгновений воцарилась абсолютная тишина. Даже стало слышно, как горит огонь и потрескивают деревянные поленья в камине. Ученики обдумывали слова мудреца, пытались соотнести это знание со своим практическим опытом и сделать правильные выводы. Первой после паузы руку подняла Джессика. «Учитель, мы так много говорим о самадхи, но я так и не поняла, а как правильно нужно прилагать усилия, чтобы ощутить это слияние с Богом?» — спросила девушка с юношеской непосредственностью. «Как это состояние достигается? Путем длительной практики, аскезы? То есть это просто интенсивность и накопленность духовных практик, отделение от физического и тонких тел? Получается, надо говорить себе «это не я», и это не я, и это не я, и так постепенно отделяться от тел, в результате чего произойдет слияние с Богом, или все как-то иначе случается? Девушка с трепетом посмотрела на мудреца, ожидая его разъяснений. Он же, стремясь помочь ей сделать первые шаги на пути духовного развития, одарил Джессику подбадривающей улыбкой, которая излучала нежную энергию поддержки и безграничной любви. «Прежде всего, надо понять, что обычно наша энергия течет сверху вниз», — проговорил учитель глубоким мистическим голосом, побуждая учеников вслушиваться в каждое его слово. То есть из тонких тел энергия идет в физическое, и мы осознаем себя этим физическим телом. А потом, через органы чувств, через наше внимание, энергия проходит во внешний мир. В самадхи же все происходит наоборот. Мы начинаем отвлекаться от внешнего мира, отрешаемся от него. В результате энергия идет не в физическое тело, а в тонкие. То есть энергия кундалини поднимается, и мы постепенно осознаем свои тонкие тела, одно за другим. И когда эта энергия поднимается прямо до сахасрары, мы уже полностью отвлекаемся и от тонких планов, и от ума, и от эмоций. Все внимание скапливается в сахасраре. И вот тогда уже возникает соприкосновение с Богом, а мы начинаем познавать, что такое атман. Сосредоточенно выслушав мудреца, Джессика решила задать еще один уточняющий вопрос. «Учитель, получается, что нужно стараться поднимать энергию снизу вверх?» — спросила девушка, подняв на хранителя большие ясные глаза. «Начать следует с концентрации внимания на физическом теле, на органах чувств и на том, что они воспринимают. Обычно человек пребывает где-то вне себя, постоянно отвлекается на хаотичные мысли. Поэтому сперва нужно научиться ощущать физическое тело, сосредоточивать на нем свое внимание, а уже потом идти дальше, в тонкие тела. Тогда мы сможем осознать, что наше «я» не является физическим телом, и начнем отделять себя от него. Постепенно мы поднимем энергию кундалини к сахасраре, что приблизит нас к самадхи. Джессика задумчиво откинула назад прядь рыжих волос, упавшую на лицо. В ее голове сейчас шел активный мыслительный процесс, и каждая крупица нового знания занимала свое место, формируя целостную картину. «Учитель, я правильно понимаю, что сначала мы должны сформировать зазор с физическим телом, отделиться от него, сказать «я»? «Это не мое тело», — спросила ученица. «А потом следующая оболочка — эфирное тело. Но как на этом уровне отделяться?» «Эфирный уровень — это чувство энергии», — терпеливо пояснил мудрец. «Ты стараешься ощутить энергию, учишься управлять ею, но в то же время ты как бы снова отстраняешься от этого и говоришь «это...» «Тоже не я». Джессика кивнула и вновь подняла горящий энтузиазмом взгляд. «А следующий уровень?» — спросила она торопливо, чтобы не потерять нить разговора. «Следующий уровень — виталическое тело», — последовательно объясняя всю систему, проговорил учитель. «Здесь мы должны отделяться от своих низших желаний. Например, от стремления быть лучше всех, желания возвыситься за счет унижения другого человека и подобных. Это тоже все не я. Дальше идет астральное тело, и здесь мы должны наблюдать за своими эмоциями, отделяться от них и делать такой же зазор. Я — это не мои эмоции. Следующий уровень — это ментальное тело, где мы наблюдаем за мыслями и также делаем зазор между ними и я. А дальше идет каузальный уровень. В нем содержится наш опыт. Ученица внимательно следила за объяснениями мудреца, впитывая в себя сакральное знание. Судя по сосредоточенным лицам, другие ученики проявляли не меньший уровень активного внимания. Близость духовного учителя, его наполненный светлой энергией голос и лучистый взгляд прямо в душу — все это способствовало прояснению разума и пробуждению от иллюзий и сна. «Так мы поднимаемся все выше и выше», — проговорил мудрец вибрирующим голосом, «и постепенно приходим к самадхи». То есть мы должны наблюдать, почему мы так ориентированы на внешний мир и отчего вся наша энергия и внимание утекают вовне. Получается, человек поэтому и не может войти в самадхи, так как энергия направлена не внутрь, а на внешний мир. Потрясенная сделанным открытием, воскликнула Джессика. Мудрец кивнул с глубоким внутренним спокойствием. «Верно», — подтвердил он. «А если наша энергия будет направлена во внутренний мир, если она станет подниматься все выше и выше, отделяясь от органов чувств, физического тела, мыслей, эмоций, реакций, от всего вообще, тогда мы начнем возвращаться назад, к Богу. Поэтому, если мы слишком увлекаемся внешним миром, самадхи от нас далеко. Но если мы начинаем наблюдать за собой, познавать себя, погружаться все глубже внутрь, идти вверх и отделяться от всех отождествлений, тогда мы приходим к самадхи». В этот момент сразу несколько учеников продемонстрировали готовность задать свои вопросы. Хранитель знаний указал на Бруно, молодого ученика, который сегодня проявлял особое рвение в постижении истины. «Учитель, получается, сосредоточенность на своем теле — это еще не самое плохое, потому что если ты сфокусирован на нем, значит, находишься в моменте здесь и сейчас. То есть в таком случае энергия хотя бы идет в тело, и ты можешь использовать ее для исцеления, если направишь внимание на определенную часть. А вот если ты направлен во внешний мир, то есть постоянно оцениваешь других, впитываешь в себя негатив окружающих, тогда твоя энергия идет уже не в тебя, а вовне. Ты низводишь поток, но на тебе он даже не останавливается. Получается, он просто рассеивается, так?» Выслушав вдумчивые рассуждения Бруно, мудрец одобрительно взглянул на него, отмечая верный ход мыслей молодого человека. «Да, ты правильно понял», — похвалил он ученика. «Эта энергия рассеивается во внешний мир. Получается, человек просто тратит ее на ненужные ему вещи. Сплетни, слухи, телевизор, негативные оценки, эмоции, осуждение, зависть, и все утекает в никуда. В итоге человек сам себя не помнит и не чувствует, ведь вся его энергия уходит во внешний мир. Поэтому мы должны стараться направлять энергию обратно во внутренний мир, поднимать ее выше, то есть постепенно отрешаться от тела, низших желаний, эмоций, мыслей и самой энергии. И вот так мы приходим к Богу». В этот момент руку снова подняла Валерий. «Учитель, я хочу процитировать строчки из божественной песни «Бхагавад-гиты». Можно?» «Конечно». Он величественным жестом повел рукой в направлении ученицы. Набрав в легкие побольше воздуха, Валерий начала с выражением декламировать. «И если, как лапы свои черепаха, вбирает он чувства свои, что под праха отвлечь их от вкуса к бездушным предметам, его ты узнаешь по этим приметам», — выразительно произнесла ученица. «Это ведь как раз об этом я правильно понимаю, о том, что нужно не увлекаться внешним миром, а смотреть вглубь себя». Мудрец пристально посмотрел на женщину, вкладывая в свой взгляд чистую энергию всеобъемлющей любви. Да, очень красивая цитата и правильная трактовка, ответил он. Мы должны задаваться вопросами. Почему я так увлечен внешним миром? Почему он меня загипнотизировал? Почему я даже тело свое забываю, не чувствую его, не говоря уже о душе? Как так получилось, что этот внешний мир меня захватил, поработил, загипнотизировал, сделал марионеткой? Когда мы начнем задаваться подобными вопросами, тогда сможем отвлечься от внешнего мира и погрузиться внутрь себя. Следующий вопрос задала Мэри, статная русоволосая ученица с двумя длинными косами. «Учитель, подскажите, а критерием самоуглубления является возникновение возвышенных эмоций?» произнесла она, вопросительно взглянув на мудреца ярко-синими глазами. «Или вот, например, является ли самоуглублением момент, когда человек просто задумался о себе?» Хранитель знаний начал отвечать не сразу, чтобы дать ученице немного времени для лучшей концентрации на знании. Правильное самоуглубление начинается с того, что человек учится чувствовать свое тело, ответил он после паузы, наблюдая за уровнем активного слушания учеников. Тогда человек уже может наблюдать за собой и ощущать момент здесь и сейчас, а внешнее перестает его так сильно беспокоить. «Учитель, а можете объяснить это на примере?» — с живой непосредственностью спросила Джессика, снова проявляя активность в духовной беседе. Подбирая наиболее подходящие слова, мудрец начал объяснять. «Например, кто-то сплетничает, обсуждает человека, говорит о нем что-то плохое, а ему становится на это все равно, потому что ему уже не важно, что о нем говорят. Телевизор работает, но он его тоже не смотрит, не обращает внимания. Вот так человек начинает направлять энергию внутрь, а не вовне, то есть внешние впечатления перестают его затрагивать. И затем он идет выше и выше, постепенно отключается от мыслей и эмоций, переходит вглубь себя. А если человек отождествлен, тогда он на все отвлекается, обращает внимание на сплетни, на работающий телевизор и так далее. То есть, когда он направлен вовне, то не помнит себя, не чувствует, кто он есть на самом деле. В таком состоянии мы не можем познать Бога и Атман. А если мы погружаемся внутрь себя все глубже и глубже, то постепенно движемся к самадхи. Джессика сосредоточенно кивнула, стараясь понять, насколько ее собственное состояние близко к тому, что описывал мудрец. «Учитель, а если, например, я погружаюсь в себя и начинаю копаться в своих эмоциях, допустим, меня кто-то обидел, и я вся в себе, в этой обиде, переживаю ее, получается, здесь мы тоже от внешнего отключаемся, или это другое?» Девушка развела руками и с сомнением посмотрела на хранителя, ожидая его разъяснений. «Так погружаться внутрь себя не нужно», — произнес он, сопровождая свои слова большой эмоциональной силой. «Когда человек обиделся или жалеет себя, внешнее его в этот момент не интересует. но лишь потому, что он захвачен этими сильными эмоциями и негативными мыслями. То есть в этот момент он не является спокойным, отрешенным и себя тоже не помнит, а сосредоточен только на своей обиде, на какой-то мысли или переживании. Такое самоуглубление неверное. Это еще хуже, чем если бы вы отождествленно смотрели телевизор или слушали сплетни. В этот момент руку решительно и быстро поднял Маркус. Получается, мы должны погружаться внутрь себя, но не зацикливаться на негативных эмоциях? Переспросил он, пригладив аккуратную бородку. Хранитель одобрительно взглянул на ученика. «Верно», — кивнул он, — «нужно не зацикливаться на негативных эмоциях, а погружаться в состояние созерцателя и в этом отрешенном состоянии наблюдать за собой. Тогда к нам придет состояние покоя, и мы начнем приближаться к самадхи». Ученик вдумчиво выслушал ответ мастера и, убедившись в правильности собственных умозаключений, решился задать следующий вопрос. «Учитель, а я правильно понимаю, что любое состояние, когда ты чувствуешь себя телом, это уже отключение от внешнего, от воображения и негативных эмоций?» — спросил Маркус, с большим уважением обращаясь к хранителю знаний. «То есть надо всегда стараться чувствовать свое тело?» «Да, правильно», — однозначно ответил он. «Если мы не чувствуем тело, значит, уже полностью ушли во внешний мир, во впечатления, целиком находимся под властью программ общества, то есть мы стали марионетками внешних влияний. Поэтому все наше отрешение должно начинаться с тела. Ощутили физическое тело и вернулись как бы в реальность, в момент настоящего. А потом пошли вглубь, от тела отрешаемся, со стороны смотрим на эмоции, на ум, и углубление наше внутрь усиливается. Мудрец встал и подошел к окну, чтобы насладиться видом кружащихся за стеклом крупных снежинок. Он дал ученикам возможность осознать все, что было сказано сегодня. Беседа подходила к концу, и хранитель знаний хотел, чтобы ученики задали еще несколько вопросов и окончательно убедились в правильности своего понимания истины. Через некоторое время учитель вновь повернулся к ним и жестом указал в сторону Мэри, которая как раз собиралась что-то спросить. «Великий, когда вы сосредоточиваетесь на своем теле», — с волнением произнесла ученица, — «а в это время рядом работает телевизор или вас что-то отвлекает, внимание очень быстро рассеивается, то есть проходит какое-то короткое время и наступает состояние сна. Правильно ли я понимаю, что, когда мы наблюдаем за своим телом, нужно постоянно пробуждать эмоции, и тогда внимание не будет переключаться так быстро?» Мэри вопросительно взглянула на хранителя знаний и с жаром добавила: «Я просто очень хочу понять, как сделать так, чтобы осознанность была вкусной, интересной, чтобы это стало такой важной потребностью, как что-то, без чего ты жить не можешь, и чтобы внимание сосредотачивалось именно на наблюдении, а не блуждало где-то вовне». В вопросе ученицы ощущалась искренность и сильное желание сделать духовную практику неотъемлемой частью своей жизни. Почувствовав это, мудрец направил ей тонкую энергию, чтобы помочь пробудиться от сна и обрести больше силы и последовательности в движении по духовному пути. «Это просто вредная привычка — заполнять себя всякими внешними впечатлениями», — проговорил хранитель, концентрируя в своем голосе большую эмоциональную силу, способную избавить души от иллюзий и открыть для учеников новые горизонты сакрального знания. Люди привыкают к тому, что все вокруг сплетничают, осуждают других, смотрят телевизор, где им постоянно внушают шаблоны поведения, навязывают разные стереотипы, и человек заполняет себя всем этим. А когда он начинает понимать, что это не стоит его внимания, что все это мешает ему развиваться, тогда в нем нарастает сатвичная энергия, и эти впечатления ему становятся неинтересны. Человек все больше начинает думать о том, как быть осознанным, пребывать в реальности. Он понимает, что осознанность — это великий момент пробуждения атмана. То есть он воспринимает ее по-другому, как момент святодействия, соединения с божественным, приближения к познанию себя, а не как отсутствие каких-то бессмысленных впечатлений, которыми он раньше питался и которые лишь дергали его эмоции. Человек начинает ценить осознанность и понимать, что внушение и программы внешнего мира — это самое плохое и страшное, что с ним происходит. И тогда к нему приходят эмоции и впечатления иного рода, более высокие, которые идут с высших сфер. Когда мудрец говорил, ученики внимательно ловили каждое его слово, стараясь не упустить ни единого смысла, прочувствовать гениальную простоту и гармонию этого знания, чтобы начать как можно быстрее применять его на практике. Выслушав ответ хранителя знаний, Мэри произнесла с искренней благодарностью: «Спасибо, учитель, теперь я больше понимаю, как это должно быть и к чему нужно стремиться. Скажите, получается, что наша самая большая проблема — это тамасичная энергия, из которой нужно выходить? То есть необходимо постоянно прокачивать энергетику, чтобы был ресурс для осознанности и появления возвышенных эмоций?» Мудрец одобрительно качнул головой, подтверждая догадку ученицы. «Да, конечно. Если мы в раджасе, это значит, что мы не уснем, потому что в нем легче находиться в состоянии бдительности, собранности, концентрации. А если мы в тамасе, вот тогда мы сразу засыпаем. То есть только человек погрузился в тамас, только успокоился, и тело сразу засыпает. А если мы находимся в раджасе, то уже не засыпаем». «А если в сатве?» — задал вопрос Бруно. «Тогда мы находимся в пробужденном состоянии», — ответил хранитель с мудрой улыбкой. «Мы пребываем в возвышенном состоянии и уже оттуда получаем впечатление». В этот момент новый вопрос возник у Валерии. Ученица со свойственной ей элегантностью подняла руку и, дождавшись жеста мудреца в свою сторону, спросила: «Великий, объясните, пожалуйста, я не до конца понимаю. Бог дал нам 5 органов восприятия, чтобы мы получали впечатления из окружающего мира. Но чтобы достичь самадхи, нам нужно все это отбросить? Так выходит?» Встретившись взглядом с мудрецом, Валерия еще больше обратилась вслух, предельно сконцентрировавшись на ответе. «Тут вопрос в нашей направленности и в том, чего мы хотим», — ответил он и, охватив полным любви взглядом всех учеников, продолжил объяснять. «Хотим ли мы слушать сплетни и смотреть бессмысленные программы по телевизору, которые нам внушают слабые установки и программы? Либо мы хотим познать атман?» Хранитель помолчал, адресуя вопрос всем собравшимся и давая им время на размышление. «Но ведь нам в любом случае приходится жить во внешней жизни», проговорила Валерий, пытаясь уловить ту самую нить понимания, которая позволила бы прояснить мышление и дала силу для дальнейшего движения и развития. «Естественно, нам приходится жить во внешней жизни», мягко улыбнулся мудрец. «Но если мы хотим познать атман, то все это просто перестает нас интересовать. мы начинаем думать об осознанности, о моменте здесь и сейчас и о том, чтобы находиться в состоянии покоя, пребывать в Боге, то есть у нас меняются ценности. Мы продолжаем жить обычной жизнью, но в нас пребывает уже совершенно другая тенденция — постичь себя, атман, быть осознанным. Мы делаем те же дела, что и раньше, но не отождествленно, а более разумно. Если происходит что-то плохое, мы относимся к этому с юмором, философски, то есть мы сами выбираем, что для нас самое главное в жизни — внешний мир или атман. Мы должны стараться прийти в состояние самоуглубления и не терять его. В этом состоянии можно общаться с людьми, петь песни, выполнять привычные дела. И если атман интересует нас уже больше, чем внешний мир, это говорит о том, что мы близки к просветлению и самадхи. Хранитель знаний закончил говорить, но его голос еще какое-то время звучал в умах учеников. Он тепло улыбнулся и поднялся со своего места, обведя лучистым взглядом собравшихся духовных братьев и сестер. Мудрец с удовлетворением и светлой радостью отметил, что их глаза горят живым огнем познания. В них читалась решимость идти к осознанности, пребывать в самоуглубленном состоянии и двигаться навстречу Богу. Основные тезисы. Первое. Разумная жизнь существует в самых разных формах. Все виды разумной жизни обладают способностью к развитию. Пока разума нет, развитие невозможно. Но как только он появляется, существо может заниматься саморазвитием. Второе. Наше сознание не связано с физическим телом. Оно может перемещаться в другие тела и формы жизни. То есть человек может пережить состояние самадхи в своем физическом теле, а может войти в самадхи с любым насекомым или животным. Третье. Без сознания и без присутствия души тело не может быть живым. Оно не может действовать, когда сознание находится в другом объекте, поскольку пребывает в состоянии анабиоза. Если с телом в этот момент что-то происходит, сознание обычно возвращается. Четвертое. Мы должны стремиться к самадхи с Богом. Великий смысл состоит в том, чтобы вновь слиться с Богом. Пятое. Телепатический контакт возможен. Когда человек с сильной эмоцией настраивается на кого-то другого, он может чувствовать его настроение, состояние, его боль или радость. Это первые шаги к самадхи. Шестое. В самадхи человек остается в нирваническом теле, но может выйти из-за его пределы. Тогда иллюзия отдельности «я» разрушается, и человек постигает, что такое Бог. Если же нирваническое тело еще остается, человек чувствует свое «я» отдельно от Бога. Полная самадхи возникает, когда он выходит из тела и больше не чувствует себя человеком, а перемещается в Бога. Седьмое. Практика концентрации. Точка — это самый простой способ концентрации. Сначала нужно научиться медитировать на точку, а потом на сакральное изображение — янтру. Можно медитировать на портрет учителя, чтобы лучше настраиваться на него. Восьмое. Когда мы на кого-то пристально смотрим или думаем о ком-то, с этим человеком сразу возникает санс-контакт и происходит обмен энергией. Девятое. Нужно всегда быть включенным в учителя, даже в повседневном общении. Тогда человек не будет включаться в негативные эмоции других людей, а наоборот, светлая энергия учителя начнет проходить через человека к другим людям. 10. Выход из тела во время самадхи и обычного сна отличаются друг от друга. В самадхи человек познает Бога, а в сновидении в лучшем случае понимает, что он не является физическим телом. 11. Обычно энергия в человеке течет сверху вниз. Из тонких тел она поступает в физическое, а потом через органы чувств и внимания идет во внешний мир. В самадхи происходит обратный процесс. Энергия кундалини поднимается, и мы постепенно осознаем свои тонкие тела одно за другим. Когда энергия кундалини поднимается до сахасрары, возникает соприкосновение с божественным, и мы познаем, что такое атман. 12. Правильное самоуглубление начинается с перемещения внимания на тело. Нужно учиться чувствовать свое тело, ощущать момент здесь и сейчас. Тогда внешнее перестает беспокоить. Для достижения самадхи нужно больше думать о том, как быть осознанным и пребывать в реальности, поскольку осознанность — это великий момент пробуждения атмана. 13. Нужно стремиться выходить из-под влияния тамасичной энергии. Если мы пребываем в раджасе, то нам проще сохранять осознанность. Если же человек переходит к сатвичной энергии, это является свидетельством пробужденного состояния. 14. Перед каждым человеком стоит выбор. Что для него самое главное в жизни? Внешний мир или атман? Сделав выбор в пользу духовного развития, человек продолжает жить обычной жизнью, но в нем уже пребывает совершенно другая тенденция — постичь себя, атман, быть осознанным. Нужно стараться прийти в состояние самоуглубления и не терять его. Если атман интересует нас больше, чем внешний мир, это говорит о том, что мы близки к просветлению и самадхи. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.